Глава 15. Мать Анненкова и его сестры хотели заранее знать дату отправки осужденных в Сибирь. Путь из Санкт-Петербурга в Тобольск проходил через Ярославль, город, находящийся в каких-нибудь 60 лье от Москвы, и женщины надеялись, что им удастся свидеться там с Алексеем. Наш посланец Григорий был и на этот раз весьма радушно принят Анненковыми. Они уже 2 недели готовились к путешествию и успели запастись подорожными. Как только Григорий сообщил им о дне высылки, они, не теряя ни минуты, отправились в Ярославль. В России путешествуют очень быстро. Выехав утром из Москвы, Анненковы на другой день прибыли в Ярославль, где с великой радостью узнали, что осужденных еще не провозили. Боясь, что их пребывание в этом городе может показаться подозрительным, графиня уехала с дочерьми в небольшую деревню вблизи Ярославля и наняла людей, которые должны были заранее уведомить ее о приближении партии ссыльных. Пересыльный пункт находился в 3 верстах от этой деревеньки. Прошло 2 дня, и графине донесли, что партия, состоящая из 5 возков, приближается к пересыльному пункту и что начальник конвоя послал подчиненных в деревню за лошадьми. Графиня тотчас же села в свой экипаж и выехала навстречу этой партии. Когда прибыли ссыльные, она убедилась, что сына ее среди них нет. Несколько часов спустя графине дали знать, что приближается 2-я партия, но и в ней Алексея Анненкова не оказалось. Как не желала графиня поскорее увидеть сына, ей хотелось в то же время, чтобы он приехал как можно позже. Чем позже он приедет, тем меньше будет шансов получить лошадей, и тем дольше, стало быть, партия задержится на этом пересыльном пункте. Обстоятельства сложились именно так, как того желала графиня. 1-е 3 партии в самом деле забрали всех лошадей. Наконец она узнала, что приближается 4-я партия. Анненков находился в 3-м возке этой партии. Несмотря на наступившие сумерки и на одежду, изменившую Алексея, женщины тотчас же узнали его. Вместе с другими ссыльными Анненков был отведен в избу, чтобы дожидаться там свежих лошадей. Начальник конвоя тотчас же отрядил 2 солдат за лошадьми, приказав им обследовать все окрестности, если в деревне лошадей не найдется. Конвойные повиновались, а он стал прогуливаться перед избой, где находились ссыльные. К нему приблизились 3 женщины, словно 3 тени, возникшие из ночного мрака. Начальник остановился с недоумением, глядя на них. Обратилась к нему старая графиня, а 2 дочери ее остались позади. «Я мать одного из несчастных, находящихся в этой партии», — сказала она. «Что вам угодно?» — спросил унтер-офицер. «Я хочу видеть сына». «Это невозможно. Мне дан строжайший приказ никого не допускать к ссыльным, и я за это отвечаю головой». «Но ведь никто не узнает об этом», — сказала графиня со слезами в голосе. Обе дочери, подойдя к ней, также стали умолять офицера. «Нет, это невозможно», — повторил он. «Матушка!» — закричал в эту минуту Анненков, появляясь в дверях избы. «Матушка, я узнал ваш голос!» И он бросился в объятия старухи. Начальник сделал движение, чтобы остановить его, но обе девушки повисли у него на руках. «Взгляните», — шептали они, — «взгляните на них!» Унтер-офицер хотел что-то сказать, но вздохнул и отвернулся. Оторвавшись от сына, старая графиня подошла к начальнику конвоя и, схватив его руку, поцеловала ее. «Пусть Бог вознаградит вас за то, что вы сделали для бедной матери», — проговорила она. «Нам придется здесь прождать еще не менее 30 минут, пока приведут лошадей», — сказал унтер-офицер. «Зайти в избу вы не можете, так как вас увидят ссыльные. Оставаться здесь вам тоже нельзя, потому что могут вернуться солдаты. Садитесь все 4 в вашу карету и спустите шторы». Анненковы последовали доброму совету и 1 час провели вместе, то смеясь, то плача, так как они знали, что расстаются навек. Мать и сестры рассказывали Алексею, как они узнали на 12 часов раньше о приговоре над ним и на 24 часа раньше о дне его отправления в ссылку. Через час, пролетевший как мгновение, унтер-офицер открыл дверцу кареты. «Сейчас будут лошади, пора расстаться». «Ой, еще несколько минут», — взмолились женщины. «Ни одной секунды», — решительно повторил он, — «иначе вы погубите меня». Мать и сестры стали прощаться с Алексеем. Сцена эта была столь драматична, что унтер-офицер поневоле был тронут. «Если вы желаете», — сказал он, — «опять увидеть его, то поезжайте вслед за партией до ближайшей остановки. Мы станем перепрягать там лошадей, а у вас опять будет почти целый час. А мне все равно отвечать, что за один раз, что за два». «О нет, вам ничего не будет!» — в один голос воскликнули женщины. «Напротив, Господь Бог вознаградит вас!» с сомнением пробормотал унтер-офицер. Женщины тут же послали за лошадьми, и все же ждать пришлось долго. Тысячи мыслей, тысячи опасений приходили им в голову. То им казалось, что унтер-офицер раздумает, то они опасались, что не успеют нагнать партию. Наконец им привели лошадей, и они поспешили выехать. На следующем пересыльном пункте повторилась та же сцена. Пока конвойные искали лошадей, прошло не менее 3/4 часа, в течение которых мать и сестры могли побыть с Алексеем. Но и здесь пришлось расстаться. Старая графиня сняла с пальца кольцо и отдала его сыну. Она в последний раз обняла его. В последний раз Алексей расцеловался с ней и с сестрами. Вернувшись в Москву, графиня нашла у себя дома Григория, которому, уезжая, наказала ждать ее, и передала ему записку Алексея для Луизы. В ней было всего несколько строк. «Я не ошибся в тебе. Ты ангел. Единственное, что я могу сделать ради тебя на этом свете, это любить тебя как жену и поклоняться тебе как святой. Береги нашего ребенка. Прощай, Алексей». К этой записке было приложено письмо графини, в котором она приглашала Луизу в Москву и обещала ждать ее, как ждет мать любимую дочь. При чтении этих строк Луиза печально покачала головой. «Нет», — сказала она, улыбаясь своей печальной улыбкой, — «в Москву я не поеду. Мое место не там».